Речь об официальной партийной позиции. Конечно, на уровне личностей, простого духовенства, рядовых прихожан, порядочных людей было множество. Да и героев. Мало ли было героев. Мало ли людей в Европе рискнуло жизнью и даже приняло смерть, оказывая помощь уничтожаемым. В аллее праведников, в яд вашими, сколько деревьев шумит листвой в память о них. А официальная тогдашняя позиция церкви восторга не вызывает. Архиепископ Мюнхена Михаэль фон Фульхабер высказывался в 1933 году, еще до принятия Нюрнбергских закона о гражданине Рейха и закона об охране германской крови и германской чести, но уже при появлении законодательных актов в духе арианства, защиты расы, стерилизации, недопущения браков. «Подобное отношение к евреям, — писал архиепископ, — до такой степени нехристианское, что любой христианин, не говорю уже любой священник, обязан быть предубежден против него». Однако дальше архиепископ развил свою мысль в немилосердную и циничную сторону. «Тем не менее, для церковной среды существуют и более насущные проблемы. Школа и защита католических общин на нашей родине еще важнее. А поскольку мы имеем основания полагать, и это уже проявляется на практике, что евреи в состоянии постоять за себя сами, следовательно, у нас нет никаких причин давать правительству повод переходить от антиеврейской ненависти к ненависти антииезуитской». С подобными же речами в том же году выступил и архиепископ Линца. Для глубокого понимания романа «Пражское кладбище» эти исторические факты необходимо знать. И непременно надо знать, как поменялась позиция высшего духовного руководства христианской церкви по вопросу об этой мировой трагедии. В 30-е и 40-е годы она выглядела как пассивное приятие. А вот к концу 70-х годов зазвучала совершенно иная огласовка. Папа Иоанн Павел II, сделавший тему памяти центральной темой своего понтификата, начал работу в новой должности с официального посещения Освенцима, 1979 год. Побывал в Маутхаузене в 1998 году и в Майданеке в 1999. В 1995 году, выступая с балкона перед толпой, собравшейся на площади Святого Петра, папа торжественно призвал почтить память Варшавского гетто и сказал: «Страшная память катастрофы, ночь истории, в нее вписаны невиданные преступления против Бога и человека». 13 апреля 1986 года первый понтифик после святого Петра Иоанн Павел переступил порог римской синагоги и назвал евреев старшими братьями христиан. И что самое существенное, в воскресном Ангелусе 14 января 1994 года папа попросил у евреев прощения за предрассудки и псевдотексты, послужившие в качестве предлога для долгой ненависти в отношении братьев-евреев, повторив ту же формулу и на торжественной церемонии в базилике святого Петра 12 марта 2000 года. Войтыла имел в виду под псевдотекстами в первую очередь то самое, о чем и это наше предисловие, и весь увлекательный приключенческий роман «Эко». Тот самый фальшивый текст, из-за которого заполыхал весь планетарный сыр-бор. Вот, похоже, самое эффективное, чем удастся с этой ползучей дрянью бороться. Прямой речью руководителей христианской церкви с высоких трибун. Здесь прямые высказывания уместны, а в романе прямым высказываниям не место, как и прямой исторической полемики. Трудно передать, сколько было уже за минувший век предъявлено аргументов против этой подделки. Охотник на провокаторов, легендарный Владимир Львович Бурцев, Один из свидетелей на Бернском процессе 1934-35 годов о ложности протоколов выпустил в 1938 году известнейшую книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог», где все по полочкам разложил, поясняя, что протоколы являются сфабрикованной фальсификацией и не имеют исторической достоверности. За этой книгой были опубликованы еще десятки книг и статей. Но в ответ появились контркниги и контрстатьи, часто безграмотные, но дико нахрапистые. Если уж даже такие, казалось бы, рассудительные, практические люди, как Генри Форд, в своих коммерческих интересах седлали этого опасного тигра. В 1920 году в США Генри Форд спонсировал издание протоколов тиражом 500 тысяч экземпляров, опубликовав также в 1920-22 годах в газете «The Dearborn Independent» серию антисемитских статей, озаглавленных «Международное еврейство. Важнейшая проблема мира», и писал: «Протоколы вписываются в то, что происходит. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации». В странах, где нет запрета, протоколы выходят большими тиражами и находят благодарных читателей. Разве справишься с этим методом ученого опровержения? Упорно бубня, что ложь – это ложь. Еще поди убеди. Ведь существуют группы обученных азбуке людей и даже защитивших диссертации и хорошо играющих в шахматы, которым не втемяшишь, что Иван Грозный и Генрих VIII – не одна и та же историческая фигура. Можно сколько угодно доказывать, что протоколы – подделка. Плохо именно то, что любое опровержение работает на рекламу темы. Так устроена массовая информация. Пусть упоминают ругательно, обличают с пеной у рта, лишь бы упоминали. Гитлер писал в «Майн кампф». «Франкфуртер Цайтунг» постоянно плачется перед публикой, что протоколы якобы представляют собой подделку. Это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности. Что еще можно добавить? Полемика против – не прием. Печатать эту бредятину, ясно, не надо бы. Жаль, однако, что российская государственная цензура наградила титулом правомочного этот лживый и погубивший много жизней текст. В России в январе 2006 года члены Общественной палаты и правозащитники выступили за внесение в законодательство поправок, предполагающих создание списка запрещенной к распространению в России экстремистской литературы, в которой были бы включены и протоколы. Но по состоянию на январь 2011 года протоколы не включены в федеральный список экстремистских материалов. Как же можно переагитировать широкие массы, что сионских мудрецов на свете нет? Да еще в эпоху интернета, когда все, что высказано, становится свято, а высказываться имеет право любой, и писучесть этого любого пропорциональна его неграмотности. Только средствами художественной литературы. Не крича, а высмеивая, реконструируя, развлекая, задействуя специальные приемы работы с опасными веществами, без драматизма, без боязни оказаться понятым превратно. Эко доверяет своим читателям. Перед ними нет необходимости вопить и бить в набат. Эко привык действовать средствами сильнейшего на свете оружия, которое металлов тверже. Средствами литературного слова. Пускай моральное предостережение, заключенное в оболочку романа-фельетона у Умберто Эко и не широковещательно, не крикливо, но тем громче оно выстреливает на причудливом фоне, казалось бы, легкомысленных мелочей, интриг, рецептов, анекдотов и бытовых штрихов. Этому автору подвластны и игристое французское острословие, и британский невозмутимый юмор. Вспомним шуточки Вильгельма Баскервильского. Предостережение звучит пусть не громко, но а смысл сообщения оглушителен. Так выстреливает бесстрастная реплика английского дворецкого, когда в Лондоне потоп и бешеной водой выбивает двери холла. Темза, сэр. Елена Костюкович.